Вот в советское время перед научно-техническим прогрессом у нас был пиетет, люди в него верили, и это казалось само собой разумеющимся. Может быть, только уже к концу советского времени появились всякие опасения, связанные, предположим, с экологической темой, да, и уже не столь, может быть, казался этот научно-технический прогресс прекрасным во всех своих аспектах, а в основном все-таки это была вера в то, что наука, в общем, ничего плохого, как говорится, нам, людям сделать не может и ничего, кроме пользы, не принесет. Но вот последние, наверное, несколько десятилетий, да, накопились страхи в обществе. С чем это связано, что это именно произошло вот в послеперестроечное время? Насколько эти страхи оправданы и какие из них самые такие серьезные, самые вот сильные из тех, с которыми вы лично в разговорах с людьми, в общении с ними сталкиваетесь?
Но я думаю, что вообще любую очень хорошую вещь можно превратить в идеологию и начать ей поклоняться. И советское вот поклонение научному прогрессу, когда на него возлагали именно надежды, связанные с достижением человечеством какого-то вот рая на Земле, это тоже имело место. И тут, наверное, больше мистики и идеологии вкладывалось в это, чем чисто каких-то практических моментов. Потому что поклоняться можно и старому тапочку, и космической ракете, и все мы это знаем, но другое, одно дело поклоняться, возлагать какие-то мистические надежды на счастье, другое дело просто знать, как та или иная вещь работает, что конкретно то или иное открытие в научно-техническом прогрессе может дать людям, и какую из этого можно извлечь пользу, и какие с этим могут быть опасения. Но опасения, связанные с научно-техническим прогрессом сейчас, ну, в первую очередь это что? Это там боязнь ГМО, генно-модифицированных организмов, боязнь прививок, боязнь глобального потепления. То есть тоже вот такие мистические страхи, которые по большей части испытывают те люди, которые, ну, не очень хорошо знают, что это такое, с чем его едят и как это все устроено. Когда начинаешь немного этим интересоваться, читать, ну, хотя бы популярную литературу на эту тему, которая, слава богу, сейчас, ну, не сказать, что достаточно, но она есть. Эти страхи потихоньку рассеиваются, ты просто начинаешь думать и понимать тех людей, которые делают эти открытия, какие они цели перед собой ставят. И лекарство от любого мистического страха – это знание. Если мы чего-то не знаем, если мы сталкиваемся с этим впервые в жизни, то, естественно, это нас, как любое чужое, незнакомое, это нас пугает, это совершенно естественный страх – бояться всего неизвестного. Вдруг оно опасное. Вот. Точно так же, как мы не станем лезть к незнакомой собаке, а вдруг покусает. Вот это нормальный человеческий, и не только человеческий страх. Но когда ты знакомишься с этим поближе, начинаешь понимать, то на место страха приходит рассуждение, изучение, и ты учишься просто думать на эту тему, интересоваться этой темой. Может быть, не на глубоком научном уровне, да, потому что, чтобы многие вещи понимать, нужно много лет учиться, но на обывательском уровне можно об этом рассуждать, думать, читать, интересоваться. Я думаю, что это лучшее лекарство от любого страха перед научно-техническими открытиями.
Но давайте на обывательском уровне вот разберем вот те страхи, те опасения вот в отношении тех вещей, которые вы назвали, тех явлений, да, хотя бы. Вот, значит, пресловутое ГМО. В общем, уже такое общее место не только для каких-то публикаций в православных СМИ, да, во многих, но и во многих светских средствах массовой информации, и по телевидению, там всякие вот расследования и так далее. А в общем, мы уже привыкли к тому, что это закрепилось как-то в сознании. Однозначно, ГМО – это плохо. Если спросить среднестатистического человека, да, что почему конкретно вы считаете, что это плохо, в большинстве случаев ничего внятного человек сказать не может, кроме того, что это вмешательство в природу, а значит, это плохо. Существуют ли на самом деле какие-то риски, связанные с генномодифицированными продуктами, организмами? И как, по вашему мнению, вот человека, который интересуется этой темой и читает научно-популярную литературу, и, как я понимаю, общается с биологами, да, что это такое на самом деле? Стоит ли этого бояться так сильно?
Ну, прежде чем я хоть что-то скажу на эту тему, я рекомендую всем найти в интернете или, ну, или на бумаге книгу Александра Панчина «Сумма биотехнологий». Лучше и удачнее, и понятнее, и доступнее объяснение этой темы пока на русском языке я не встречал. Вот другими, к сожалению, в достаточной степени не владею, а на русском языке это пока что самая удачная книжка на эту тему. Вот. А пока вы эту книгу не прочитали, я скажу пару слов о том, что стоит ли вообще бояться какой-то модификации. Вот генномодифицированные организмы. Якобы это вторжение, да, в естественный ход вещей, в естественную природу и создание неких организмов, которые природа до этого момента не знала. Но если мы оглянемся немного на историю науки, то мы можем привести много таких примеров, не просто на историю науки, на историю человечества. На много тысяч лет назад мы можем много привести примеров искусственной модификации человеком живых организмов. Достаточно сказать, что то, что вы сейчас едите, животного ли это происхождение пищи или растительного, эти растения и животные в природе не встречаются. Не встречаются в природе дойные коровы. Не встречаются в природе кукуруза с большими початками. Это в природе это маленькое растение, которое никто бы из вас даже и не заметил, уж тем более не стал бы есть. Не встречается в природе та пшеница, из которой мы печем хлеб. И многое-многое из того, что мы едим, ну, за исключением, наверное, морепродуктов, которые добываются в океане, рыба и прочее. Вот это все продукты неестественного происхождения. То есть человек берет из природы некую заготовку, естественно созданную природой, находит в ней определенные свойства, начинает путем искусственного отбора, селекции эти свойства развивать. И вот получается тогда сорта растений, породы животных, которые мы используем в хозяйстве. То же самое наши милые котики, наши любимые собачки. В природе не встречаются, это все модифицированные человеком организмы. Но они модифицированы с помощью искусственного отбора без вмешательства, конкретного точного вмешательства в геном. Просто человек видит определенные свойства, он только особям с этими свойствами позволяет размножаться, в результате это свойство закрепляется, и получается породы и сорта с теми или иными качествами, которые нужны человеку. В природе эти животные растения не выживают. Если их предоставить самим себе, лишить их человеческого ухода, они просто исчезнут или выродятся в какую-то дикую форму.
Интересно, вот а когда начиналась только работа по селекции или по выведению вот организмов с заданными какими-то характеристиками, да, был ли тогда страх?
Тогда была одна только цель – выжить, потому что людям хотелось есть, и людям надоело бегать по полям и лесам, заниматься охотой и собирательством, и вдруг оказалось, что этих зверюшек можно разводить дома, в загоне, не переходить постоянно с места на место. В общем-то, появление сельского хозяйства и животноводства дало толчок появлению оседлых поселений, в конечном счете городов. То есть создала цивилизацию как таковую, охотников, собирателей, никакой цивилизации быть в принципе не могло, потому что они просто не могли находиться на одном месте и постоянно думали о том, где бы что найти, как бы это съесть и как бы не съели тебя.
Ну вот вы упомянули о собаках и кошках, это же уже было гораздо позже, вот выведение новых пород, и мы постоянно встречаем эти новые породы, странные там сфинксы какие-нибудь там, кошки или еще что-нибудь, и какие-нибудь странные маленькие собачки, которые там в бокал из-под шампанского помещаются по размеру. И вроде бы это никого не пугает, да? Может быть, удивляет, но не пугает.
маленькие карликовые собачки, известные еще там из древнего Китая, то есть императорские вот эти все пекинесы, это императорские собачки, которые могли только императоры владеть, и специально вот разводили таких вот собачек, они считались очень дорогие, конечно, толку от них никакого, но их разводили, потому что они, ну, выражаясь современным языком, прикольные, вот потому что они прикольные, они красивые, они интересные. Вот они хорошие компаньоны, точно так же, как и породы кошек. Вот с какими-то такими оригинальными внешними характеристиками животных разводили чисто для своего удовольствия. Хотя собаки это вот по своему происхождению, это волки. Вот во что превратили волка, да, в какое-то непонятное чудо, которое можно посадить в рюмку. Вот, собственно, на что способен искусственный отбор, на что способна селекция. Что касается модификации человека, ведь об этом в основном копья ломают. Но мы на самом деле все модифицированы уже давным-давно. И модифицированы мы уже с роддома, потому что всем нам в родильном доме делали прививки. А прививка – это не что иное, как искусственная модификация человеческого иммунитета. Когда иммунитет дрессируется, натаскивается на определенный вид возбудителя болезни. И когда он уже с ним встречается в каких-то естественных условиях, иммунитет может, там, наш иммунитет невосприимчив уже к оспе, к полиомиелиту, к краснухе и многим другим болезням, от которых мы были привиты. Это не что иное, как искусственная модификация человеческого организма, потому что таких свойств изначально в нем нет. Но именно создание вакцин, а именно прививки дают возможность большинству наших детей выживать, доживать до половой зрелости и рожать своих детей. Без прививок, без нормальной медицины, где-то 200-250 лет назад выживаемость детей была где-то, ну, 2 из 10. То есть 20% детей выживало, остальные погибали в детстве от всяких инфекций и прочих причин, которых тогда не могли контролировать. Вот что такое модифицированный иммунитет. Он дает большинству из нас возможность дожить до зрелого возраста, а иногда и до старости. И это прекрасно, это замечательно.
Но тревогу вызывает вмешательство в человеческий геном, да?
Да, действительно, технологии достигли такого уровня, когда мы можем не тратить годы на выведение новой породы нового сорта растений или новой породы животных и точечно, искусственно менять свойства этих растений или животных так, как нам нужно. Потому что мы знаем, то есть мы кто? Мы люди, конечно, это знают только биологи и генетики, но мы люди знаем, какой ген за какое конкретное свойство отвечает. Собственно, сам по себе ген – это не что иное, как просто инструкция для сборки того или иного белка. И вот тот или иной белок в организме, он дает организму те или иные свойства. И зная, какой ген за какие свойства отвечает, можно этот ген, если, допустим, у культурного растения этого гена нет, и с помощью селекции его создать невозможно, можно найти этот ген у какого-либо другого растения или животного, взять его и внедрить в геном растения, которое мы хотим культивировать. И потом понаблюдать за ним и увидеть, изменится ли его свойство так, как нужно нам. Вот, собственно, в чем состоит генная модификация. Когда говорят, что там в помидор пересадили ген скорпиона, какой ужас, это ужас и кошмар, на самом деле надо сказать, что никакого гена скорпиона в природе не существует. Существует геном скорпиона, есть совокупность гена, вот полная ДНК скорпиона – это то, что превращает скорпиона в скорпиона. А каждый ген у скорпиона, если вот любой ген его изъять, никто никогда не догадается. У скорпиона или у устрицы, или у банана этот ген изъят. Потому что ген сам по себе – это не что иное, как просто инструкция для сборки белка. И можно, например, привести такие примеры, что гены, которые отвечают за закладку и развитие глаза или закладку за развитие конечностей, у нас, допустим, одинаковы с такими же генами, у рыб, да, у птиц, даже у насекомых. Вот. Были опыты по пересаживанию человеческих генов в геном мышей, и мыши получали какие-то определенные какие-то свойства. Точно так же и насекомые можно пересадить человеческий ген и понаблюдать тоже, что будет. Но насчет этого написана масса литературы, и эксперименты проводятся постоянно, и никаких таких жутких монстров пока еще никто не вывел, и никто чего-то страшного, ужасного и опасного не видел. Потом надо сказать, что нет ни одного на самом деле научного исследования, которое хоть как-то говорило бы, результаты которого хоть как-то бы говорили о какой-то опасности генно-модифицированных продуктов питания для здоровья человека. Скорее вы отравитесь обычной вот органической пищей, выращенной на огороде, потому что непонятно, чем поливать, непонятно, чем удобряют, непонятно, какие вредители все это едят. И вы рискуете очень сильно, потому что, ну, если вы покупаете на рынке клубнику, вы действительно рискуете, очень сильно рискуете отравиться, потому что вы не знаете, чем удобряли, чем поливали эту клубнику.
А вот огурцы уж, которые мы покупаем, которые неизвестно какими там пестицидами или с помощью каких там непонятных удобрений выращиваются, да?
Да, а генная модификация предлагает выращивать растения, которые будут устойчивы к вредителям, допустим, устойчивы к определенным условиям внешней среды, допустим, к пониженным температурам или наоборот, к засухе. То есть те гены, которые отвечают за эти свойства, можно изъять у других растений, пересадить их в культурные растения, даже не обязательно в растения, у животных можно эти гены найти, пересадить их в культурные растения, создать линии генно-модифицированных растений и спокойно совершенно их выращивать. Но сейчас, к сожалению, выращивается только так массово. Это кукуруза, соя, там рапс, по-моему, выращивают генно-модифицированный. Но, к сожалению, вот именно из-за этих страхов многие другие возможности вот вырастить хорошие, качественные генно-модифицированные продукты питания, они тормозятся.
Но страхи испытывают, как я понимаю, люди не только фанатично верующие, а эти страхи существуют и совершенно в других, вполне себе секулярных обществах. А какова тогда причина их?
Мы привыкли по своей природе бояться всего незнакомого. И когда люди жили в первобытно общинным строем, это спасало многим жизни, потому что есть нужно было только то, что проверено. Какую-то незнакомую ягоду съесть, еще хуже скормить ребенка, это было опасно. И всякая незнакомая пища, она у человека вызывает отторжение, пока он к этой пище не привыкнет. Я вспоминаю такой интересный момент, когда мы с моей младшей дочкой пошли первый раз в парк. Она более-менее уже так подросла, могла ходить за ручку, и мы пошли в парк гулять, там покататься на каруселях, и я купил ей сахарную вату. Ребенок с истерикой просто отказался это есть, потому что это было совершенно что-то незнакомое. Я показывал ей, при ней ел эту вату, что это вкусное. Нет, вот в этот день она эту сахарную вату не ела, вплоть до слез, потому что она ее боялась. Это вот совершенно естественно, генетически прошитый в человеке страх перед незнакомой, непонятной пищей. И этих людей можно понять. Но то, что совершенно простительно, допустим, было для моей трехлетней дочери, я считаю, что совершенно непростительно для человека с высшим образованием. И вообще для человека, который умеет читать. Потому что если ты сталкиваешься с какой-то неизвестной тебе проблемой, нужно не паниковать, не кричать какой-то ужас и не требовать запретить, а просто забить поисковый запрос в Google и посмотреть, что, собственно, об этом говорят какие-то официальные источники. И любой человек, который интересуется этой проблемой, он может зайти в интернет и спокойно прочитать нормальные научные статьи на эту тему и решить все свои проблемы со своими страхами на эту тему.
Ну, кроме научных статей, вот человек, который этим захочет заняться, наткнется и на передачи, в которых утверждается, что были некие исследования, которые подтвердили, что употребление генно-модифицированных продуктов вызывает бесплодие. Там якобы у крыс вызвало, да, у какой-то выборки там по каким-то экспериментам. И вот наткнется на такой аргумент, например, что для того, чтобы быть уверенным в безопасности вот этих продуктов, нужно, чтобы люди там в течение полувека какая-то группа людей ела такие продукты, наблюдать за ними, и потом, если с ними все будет хорошо, тогда только можно сделать вывод об их безопасности для нас с вами, да? А если этого нет, таких исследований, то, соответственно, эти страхи вполне себе оправданы.
Прежде чем говорить об этих страхах, надо просто представить себе конкретно, на чем эти страхи основаны. Для них должно быть какое-то реальное обоснование. Вот все критики тех же самых генномодифицированных продуктов, они никакого реального обоснования для своих страхов не приводят, кроме того, что ну просто вот это какая-то новая технология. На самом деле ничего нового, принципиально нового в этих продуктах не содержится, никаких новых токсичных веществ не содержится, тем более все они проходят проверку, их состав буквально известен чуть ли не по элементам их составляющим, и это все действительно проверяется, исследуется. Это не так, что вот сегодня придумали какое-то генномодифицированное яблоко, а завтра уже пытаются именно кормить ваших детей. Нет, это все проходит довольно серьезную проверку, и об этом можно узнать. Что касается вот получения информации, конечно, популярные какие-то фильмы на Ютубе или ток-шоу по телевизору – это не источник информации, тем более, если речь идет о какой-то научной проблеме. О научных проблемах нужно узнавать из научных источников, из тех источников, которые просто элементарно компетентны в данном вопросе. И вот я уже ссылался на книгу Александра Панчина, да, вот это такая вот первая ласточка на эту тему, книга, написанная ученым, специалистом, но на понятном, доступном для людей языке, и я думаю, что каждый человек, который ее прочтет, он эти вопросы для себя решит. На таком вот базовом уровне, доступном любому человеку. Что касается экспериментов, которые якобы подтвердили вредность ГМО, там не в бесплодии у крыс было дело, а дело в том, что у них якобы развивались онкологические заболевания, но там эксперимент был проведен очень нечистоплотно, причем это линия крыс, это давно уже известно, этот эксперимент давно опровергнут. Сама линия крыс была выведена еще задолго до этого эксперимента для изучения именно онкологии. И эти крысы очень легко заболевают всевозможными опухолями, как раз-таки вот такие вот специальные крысы, специальная линия, которая была выведена для изучения онкологических заболеваний. Крысы, опухоль возникает у них очень, очень быстро и сами по себе с любой пищей. А потом там в этом эксперименте говорилось, что крыс кормили генномодифицированной соей. Ну, послушайте, если вас кормить соей и только соей, вы тоже на стенку полезете, не только крыса. Или любой человек, которого будут кормить только соей, неважно, это генномодифицированная соя или самая обычная, ему будет очень плохо. Но это совсем не значит, что вред заключался в генномодифицированной сое. Эти эксперименты опровергнуты, они, в общем-то, гроша ломаного не стоят на самом деле.
Ну, поговорили мы о продуктах, вот теперь еще более сложный вопрос – это вмешательство в человеческий геном и генная инженерия, нацеленная уже не на растения, не на животных, а на человека. Ну и плюс, значит, самая страшилка, самое страшное – это клонирование, конечно. То есть тут, опять же, страх не только у людей верующих, у них есть какие-то религиозные обоснования, а у всех, то есть люди, которые смотрят фантастику, смотрят всякие блокбастеры про постапокалипсис, про, там, не знаю, про восстание машин и так далее. То есть это и, ну, тут я уже приплела искусственный интеллект, это несколько другая тема. Но вот клонирование, да, тут же тема огромного количества всяких страшных научно-фантастических и просто фантастических триллеров, ну и плюс страх вот для обычных людей, совершенно далеких от науки, что клонирование и лечение наследственных заболеваний путем генной инженерии. Вот что здесь, какие страхи здесь оправданы, а какие не оправданы, по-вашему?
Ну, вот смотрите, на самом деле с развитием медицины Человечество много решило, сумело решить очень много проблем. Мы не умираем сейчас от эпидемий. Мы можем выхаживать там 6-месячных, 7-месячных недоношенных детей, которые потом, в общем-то, нормально живут, и все у них бывает хорошо. Благодаря антибиотикам мы не умираем там от банальной кишечной инфекции, которую можно подхватить где угодно. Уровень жизни где-то с 40 лет поднялся чуть ли не вдвое. Сейчас у каждого человека вполне реальный шанс дожить лет до 70. Это все успехи науки, успехи медицины, успехи тех технологий, которые совершенствуются с каждым годом и с каждым поколением. Человечество выходит на какой-то новый виток. Мы учимся лечить болезни, учимся продлевать больным людям жизнь намного-намного. Даже вот если человек инфицирован ВИЧ, он может при правильной терапии сейчас жить несколько десятков лет и прекрасно себя чувствовать и заниматься любимым делом. И вот есть один даже известный телеведущий, который много об этом говорит, сам являясь ВИЧ-инфицированным, вот Павел Лобков, который работает в телеканале «Дождь», он об этом много говорит. И это действительно успех науки. Если мы, допустим, даже не можем вылечить СПИД, но мы можем поддержать больного, что он много лет проживет совершенно полноценно и ничем не страдает. И медицина действительно решает многие проблемы. Но есть проблемы, которые современная медицина не может решить. И эти проблемы, по большому счету, медицина создает сама. Потому что с появлением медицины, с появлением технологий, поддержания человеческого здоровья, поддержания долгого срока жизни – мы научились давать жизнь тем людям, которые по естественным причинам неизбежно должны были бы умереть и не дать потомства. То есть, что произошло? Мы сумели преодолеть давление естественного отбора. Те люди, которые обречены на смерть в силу своего слабого здоровья, в силу каких-то своих генетических дефектов, сейчас они выживают, доживают до зрелого возраста, заводят семьи, рожают детей и совершенно естественно передают свои генетические патологии в следующее поколение. Их дети точно так же благодаря прививкам, антибиотикам, лекарствам, правильному уходу, правильному питанию, они доживают до зрелости, рожают своих детей, которые совершенно понятно, что они не здоровее своих родителей. И вот эта проблема, она накапливается, накапливается, накапливается. И происходит что? Чем лучше медицина, тем больше хронически больных людей. Потому что те, кто должны были по естественным причинам умереть, все они выжили, и все они прекрасно размножаются. Конечно, нельзя говорить о том, что нужно идти там каким-то путем ограничивать их в возможности иметь своих детей, ограничивать больных людей в каких-то правах. Это уже проходили все в Германии в 30-е, 40-е годы, все знают, чем это кончилось. Если мы станем делить людей на людей первого сорта, людей второго сорта, мы просто перестанем сами быть людьми, и никакого морального права у нас на это нет. Ни с религиозной точки зрения, ни с точки зрения светского гуманизма. Но проблема, тем не менее, остается. Невозможно вылечить генетические заболевания путем таблеток, уколов, какой-то терапии или какого-либо там оперативного вмешательства, потому что генетическое заболевание, оно гнездится в каждой клеточке, прописано в геноме, в каждой клетке человеческого организма. И если как-то можно с этими заболеваниями справиться, то с ними можно справиться только на молекулярном уровне. Внедриться в этот геном, найти этот ген патологический или сумму этих генов и заменить их на здоровые. То есть вопрос чисто технический. Вот в каком-то тексте ошибка. Что такое геном человека? Это текст, написанный четырьмя буквами, четырьмя азотистыми основаниями. Аденин, гуамин, цитозин и тимин. Вот этими четырьмя буквами написана вся информация о человеке. Вот компьютер пишет любую программу двумя знаками, ноликами, единичками, а информация в геноме написана четырьмя знаками. И вот в этих знаках при копировании, при половом размножении, при делении клетки могут возникать определенные ошибки. Эти ошибки могут быть или незначительные, которые не влияют ни на что, или они могут быть вредными. Ну, допустим, вот взять и написать, ошибиться и написать вместо молоко, написать молоко. Да? Ничего не изменилось. И написано неграмотно, но что имеется в виду, мы понимаем. Слово остается читаемым, и какой именно продукт понимается под этим словом, понятно. То есть, вот ошибка, но ошибка, которая ни на что не влияет. А допустим, если идет, ну представьте, идет какая-то война, и командир посылает приказ закрыть ворота и делает ошибку, убирает одну единственную буковку. Вместо закрыть он пишет зарыть ворота. Этот приказ поступает в осажденный город. Те берут и бездумно выполняют этот приказ, берут, снимают ворота с петель, зарывают их в землю, и неприятель спокойно в этот входит в город и захватывает, уничтожает там все живое. Вот, конечно, жители осажденного города, скорее всего, догадаются, что командир ошибся, когда просил их зарыть ворота, и они все-таки его закроют, потому что неразумные существа. А вот геном – это неразумное существо, и если в него вкралась ошибка, эта ошибка будет копировать, копировать и копировать себя, где только можно. И вот эта ошибка может быть фатальной. Эта ошибка может привести к неправильному развитию человека, к физическому или умственному неправильному развитию. И этот ген сам себя не исправит. Единственный способ исправления генетических ошибок – это естественный отбор. Человек больной, человек с определенным дефектом, он просто элементарно не доживает. Не только человек, вообще любое живое существо просто элементарно не доживает до того времени, когда он может дать потомство. Он умирает раньше. И поэтому генетические ошибки, вредные вот эти вот, вредные эти мутации, они из популяции изымаются, потому что носители этих мутаций лишены возможности нормально, полноценно размножаться. Но мы-то этот естественный отбор преодолели, мы-то этим мутациям даем ход дальше, дальше, возможность копироваться в следующее поколение, и поэтому никакими таблетками, никакими скальпелями эти мутации мы исправить не можем, только внедрившись в саму клетку на генетическом уровне и изменив этот больной ген на здоровый. Вот я могу сказать про свою семью. Есть совершенно определенный ген, он одинаков для и для людей, и для животных, и для птиц. То есть у всех животных, у которых есть звуковая коммуникация. Ген, который отвечает за звуковую коммуникацию. Вот если у вас этот ген, допустим, поражен, то вы не сможете говорить. Вы будете понимать, вы будете слышать человеческую речь, говорить вы не сможете. У вас просто речь не разовьется. И, скорее всего, допустим, у меня в семье есть маленькая проблемка с этим геном. У меня все дети начинают поздно говорить. Когда все дети уже болтают, мои дети все молчали. Потом все исправлялось, видимо, ген этот включался, начинал нормально работать, ребенок нормально развивался, но на пару лет, на тройку лет позже, чем, допустим, сверстники. Вот эта проблема, допустим, моей семьи, все три ребенка у меня несли в себе эту проблему. Это не сказалось ни на психике, ни на общем развитии, но, тем не менее, проблема такая была. Если эта проблема гораздо сильнее, допустим, ребенок вообще не может заговорить, естественно, страдает уже и психическое развитие. И это неизбежно. И это надо научиться лечить. Но единственный способ это лечить – это работа непосредственно с геномом человека. Именно с целью изменить его неправильную патологическую наследственность и дать ему возможность развиваться именно как здоровому человеку, а не без груза вот тех генетических ошибок, которые он мог получить от предыдущих поколений. По поводу клонирования, ну, я, наверное, мало об этом знаю, потому что я не думаю, что клонирование человека как-то активно сейчас обсуждается, потому что, в общем, какой-то мораторий на это наложен. Но, собственно, природа сама занимается клонированием человека прекрасно. Любые однояйцевые-близнецы – это самое банальное клонирование. Это одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, которая на стадии дробления вдруг разделяется на два абсолютно одинаковых генетических организма, Вот, и они продолжают существовать раздельно, хотя они абсолютно идентичны, вплоть до отпечатков пальцев однояйцевой близнецы. То есть с клонами вы можете прекрасно где-нибудь вот у себя в городе познакомиться и пообщаться. Самые настоящие клоны, только полученные естественным путем, без какого-то искусственного вмешательства в развитие.